Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про историю, не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на окружающую жизнь. Сегодня в нашей, созданной исключительно при помощи воображения студии, в этой домашней обстановке обычной московской квартирки, Михаил Ефремов.
Добрый вечер.
Миша, здрасте, дорогой. Здрасте. Страшно рад вас видеть.
Спасибо,
в нашей
что
студии.
Пригласили очень лестно. Радио
Спасибо,
«Свобода».
Что пришли.
С детства для меня это как ого. Вражеские голоса. Я был только на одном. Я был только в BBC в Лондоне на русской службе лет 7 назад. А так на «Свободе» вообще круто себя ощущаю.
Но
причем в центре Москвы еще. Это, конечно, операция сознания.
На «Свободе» и с чистой совестью, я надеюсь.
Михаил Ефремов – счастливчик и баловень судьбы. Есть старая истина, что на потомках талантов природа отдыхает. И сколько раз в истории эта истина находила подтверждение. Ефремов – сын замечательного русского актера Олега Ефремова, внук великого оперного режиссера Бориса Покровского – абсолютное ее опровержение. При этом внешне похожий на знаменитого отца, как актер Ефремов Михаил не похож на него ни капли. Лицедей, мастер мгновенных перевоплощений, кажется, умеющий жонглировать образами-масками. Ничего общего с Ефремовым Олегом, который всегда во всех ролях оставался самим собой. Такой вот парадокс, причем не единственный в биографии Ефремова Михаила. Это ведь только на поверхностный взгляд он кажется баловнем судьбы. На самом деле фортуна повернулась к нему лицом далеко не сразу. На театральную сцену впервые вышел в 13-летнем возрасте. Тогда же впервые с успехом снялся в кино, но потом шел долгой дорогой к славе и, главное, к настоящему мастерству. И эту славу обеспечили ему не знаменитая фамилия, не госпожа удача и не эффектная внешность, а действительно большой природный талант, который он, несмотря на множество богемных привычек, в землю, что называется, не закопал.
При всех ваших заслугах и славе, все-таки для меня, как для человека театрального, ваша фамилия до сих пор звучит громче вашего имени. Вот так вот скажем. Ваш отец не просто был замечательным актером и режиссером, он был особой фигурой в нашем театре, потому что, ну, это был человек, который понимал какую-то свою такую особую, что ли, миссию и реформы театрального дела, и, ну, если хотите, что ли, реформы общества того времени. И вот в этом смысле я хотел вас спросить, вы чувствуете себя продолжателем дела своего отца? То есть вот у вас есть это такое мессианство, миссионерство, или вы актер и прежде всего актер?
Ну, конечно, хочется сказать, что я актер, прежде всего актер. Ага. Нет никакого у меня мессианства, и неудобно это мессианство. Я думаю, что Олег Николаевич так же бы сказал.
Конечно,
надеюсь.
Конечно. Но тем не менее, я бы его точно так же спросил.
Он действительно, он общественный деятель, он информатор, конечно, он начальник. Он начальник. Я начальником побыл три года, мне этого хватило на всю жизнь. Он космос, вот в сравнении со мной, действительно, у него, он был мудрым, он был простым. И он для меня очень большая величина. Гораздо больше, чем очень многие другие, которые могли бы быть. Угу. Тот же Махатма Ганди.
Ну,
я меньше его знаю.
Вспомнил
просто,
сразу.
Да.
И поддел сам.
Нет, я просто подумал, что, ну как, есть действительно такие абсолютные авторитеты. Вот Олег Николаевич для меня абсолютный авторитет. Потому что как-то вот его какая-то простая улыбка и при этом очень простые слова, а потом когда-то, ну, сразу понятно иногда было, что это очень мудро. И очень интеллигентно, что ли, так сказать, по-чеховски. Но это самовоспитание. Я думаю, Чехов для него основной автор.
Хочу опять зайти в такую, так сказать, семейную вашу историю, но уже через такой более такой частный, что ли, вход, потому что, ну, не только отец. Замечательная актриса, мама.
Да.
совершенно потрясающий был оперный режиссер.
Да, и бабушка была режиссером.
Бабушка, дед Байсанч Патровский и
Анна Алексеевна
Некрасова, детский театр. Мы на ее спектаклях выросли. Скажите мне, вот что от них вы взяли? Ну, я понимаю, что это очень общий вопрос, но, может быть...
Все, вот что есть во мне, от них и взял, а что их... Честно говоря, вот так я просто очень неожиданно. Я могу лучше...
Бабушка
Анна Алексеевна Некрасова, я так понимаю, что от нее в нашей семье такое странное отношение к деньгам. Мы их сложно считаем, потому что была эвакуация, она же бывшая балерина. Ага. Эвакуация, она сказала, что невозможно, деньги уходят просто куда-то, ну, как просто в решето. Хватит, я пойду торговаться, буду сама на рынке уже. И она пришла на рынок и говорит, почем пучок редиски? И говорит, 25 копеек, барышня. А 3 за рубль пойдет? И тут, вот это, наверное. Байсанч, дед Покровский, он действительно, я один раз ставил, меня пригласил покойный, царство небесное, Колобов Владимир на постановку в новую оперу, Евгений Колобов, Евгений Владимирович Колобов, на постановку оперы «Демон», которая долго к тому времени шла в России, в новую оперу. И мне мама сказала, ты сходи к деду, ты узнай, а то там приведешь, опозоришь всю семью. И, значит, я пошел к деду, и он мне сказал, что вообще в этой затее гений-то один, Лермонтов. Но тебе этого знать не надо, все равно вы там обделаетесь, в общем. И тебе надо запомнить одно. Главное, это главный человек, это кондуктор хора. И ты должен поставить басов с басами, альтов с альтами, сопран с сопранами, а баритонов с баритонами. Иначе они запутаются. Это запомни, запиши прямо себе. Это самое главное. Потому что там много хоров в этом демоне. И я действительно так... И всем так удобно. То есть не было... У нас хор даже танцевал. У нас даже танцевал хор в демоне. Но дед так и не увидел эту оперу, потому что пришла его жена Ирина Ивановна и сказала, нет, Борис Александрович, это смотреть не нужно.
Ничего себе.
Ну, он был новатором почти всю жизнь. А, как всю жизнь? В 80-м году, в 81-м, 82-м, но с Шостаковича, камерный театр. И вот с тех пор, по-моему, стал относиться ужасно к новаторам, к новаторству и ко всему этому.
Но спектакли в камерном театре были новаторские.
Да, конечно. Он сам. Это каждый новатор в конечном итоге отрицает новаторство.
Ну, конечно.
Потому что он уже
потому что в спину дышит.
Отновотировал.
В спину дышит.
Вот это и есть.
Ну да.
Вот. А воспитывали-то меня Анна Дмитриевна и Николай Иванович Ефремова. Ага. Это родители отца. Вот они в основном со мной возились. И в основном дед, потому что бабушка умерла, когда мне было лет 11.
К отцу, вы ведь, с одной стороны, на отца очень похожи внешне. С другой стороны, ну, похожи, может быть, не очень, но похожи. С другой стороны, актер-то вы разные. Он как бы...
Да, я кривляка.
Вы кривляка, он всегда был... Он был на сцене, но сам
он
собой.
Тоже, когда вот мне говорили, когда он показывал «Голый король», как играть, было очень смешно, я думаю, у него тоже было. Потом я видел фильм, спектакль, который назывался «Снимается кино» в Амхате, поставил венгерский режиссер там про съемки фильма.
Олег Николаевич.
Я видел, как Олег
Николаевич... По пьесе Родзинского снимается кино.
По-моему, да.
Да.
И венгер поставил. И там Олег Николаевич играл одну роль какого-то партийного работника, который пришел. Ну, такая она комедийная. Я помню, там зал-то угорал, потому что просто Брежнев вышел и походил. Это, блин, оно не то, что оно пародировало, а просто было понятно, что это, кто это. Не то, там вот этого не делал, просто все сказал. И, то есть я думаю, что у него даже по боли моего был комедийные какие-то в нем черты, но... Поскольку он был великий реформатор, деятель, он и придумал союз театральных деятелей, потому что делом надо заниматься. И действие, это главное в системе Станиславского, как бы действие, правильно действуешь, все дальше будет нормально. И поэтому, наверное, вот это действие, деятельность, строительство театра. Не одного, а двух. современник, и
МХАТ тоже. Но актер при этом был грандиозный.
Да.
Он грандиозный был актер.
Это космический артист. Угу. Мы спокойно, вот третий раз уже говорю, спокойно моим другом Сережей Шкайковым пошли один раз, когда им было лет по 65, по 67, Смоктуновскому и Ефремову. Мы пошли на «Дядю Ваню», где Ефремов играл, значит, Астрова. А Смоктуновский – Войницкого. Да, один из последних. Так мы пошли, мы-то пошли поржать. Как я это самое? Пришли мы, у нас челюсти отвалились, и мы вот так вот и просидели. Мы не понимаем, как это. Вот там забыли сразу о возрасте, о всем. Они какие-то, о каких-то других вещах вообще говорили. Mm-hmm. Так что мы тогда очень сильно с Аршакаликовым научились вот этому, ну, вот этому классу. Ну, mm-hmm. Да не научились, мы это увидели хотя бы.
При этом вот мы до эфира с вами вспоминали, насколько его вот этот вот такой жизненный образ и жизненный стиль и манера, насколько они заражали всех вокруг, как
ну,
под
да,
него говорил с его интонациями Кваша, а вы еще вспомнили, что он даже и жестикуляцию
да,
его какую-то...
Да, Игорь Владимирович, когда брал. Режиссером был, он... Ага. Он, я видел, он, у Олега Николаевича был такой, такая фишка, что ли, наверное, так правильно сейчас так вот сказать. Uh-huh. Когда он репетировал, у него сигарета была, и пепел уже практически вот так стоял. Uh-huh. И он почему-то, ну, это такая автоматика, не сбивая пепел, ходил к сцене, объяснял, что ты артистом, потом обратно. Uh-huh. Я абсолютно то же самое видел у Игоря Владимировича. Я думаю, они и дополняли друг друга, конечно.
Конечно, конечно. Нет, Кваша был совершенно самобытный и великолепный актер. И не похожий ни на кого. Но вот эти вот какие-то интонации...
Ну как, а вот если люди молодые, да, молодой педагог, там, 27 лет, молодой студент, 23 года, и вот они в этих, значит, там был ресторан «Нева», «Богатыри Невы» их звали.
Да, да, да.
И вот, ну как там, и за этими совместными трепами... Там и на Строконюшном переулке, в этой огромной квартире, где жили Анна Дмитриевна и Олег и Николай Иванович, туда, там же за круглым столом собирались основатели современника и там рассуждали чего-то.
Но, с другой стороны, зазор в возрасте минимальный?
Зазор, может, он не чувствовался. Я не знаю, меня там не было. Я думаю, что это было круто.
Я думаю, что это было очень круто. Очень круто. Скажите, а на вас... Как на актера, отец. Вот большое влияние.
Ну, оказалось. Мы же с ним репетировали. У нас водили Женей Добровольской, когда вот «Современник второй» закончился, 8 артистов взяли в «Амхат». И нас через где-то полгода водили Женей Добровольской в «Чайку». На «Заречную» и на «Треплево». Ага. То есть я был, по-моему, 6-м «Треплевом», а она была там 5-й «Заречной». Угу. Спектакль же 81-го года. А мы пришли в 90-м. То есть уже 11 лет был спектакль, уже многие играли. И он тогда, мы ходили по Валентиновке, там дача. Вот у него там сейчас сестра моя живет. И мы ходили с ним, разговаривали где-то часа полтора, там гуляли. Заблудились даже. Вот. Он мне рассказал какие-то вещи, которые, как на его взгляд, должны были... Ну, я запомнил, например, такую штуку, что он рассказал, вот когда Чехов... Когда он провалился, «Чайка» провалился в Александринке, и он возвращался в Москву со всем багажом. А багаж это был тогда полвагона. Полвагона – это коробка, картонка.
Маленький собачонок.
Да, все. С багажом так с багажом ездили. И он настолько был сосредоточен на этом провале или на себе. Вот непонятно на чем, что он вышел и, забыв багаж, уехал. То есть как вот... Ну, я не знаю, дало мне это или нет, но я, во всяком случае, я к этому возвращаюсь часто и задумываюсь об этом. Потому что Чехов, он же, в принципе, практичный человек очень. Он же,
да, вполне.
Он же врач, там все нормально
даже. И по переписке его видно, что
да,
он
да, да,
очень и практичный, это... прагматичный, педантичный человек.
И тут забыл багаж. Ну, не багаж, а просто вагон.
Просто все свое.
Да, да. Все, что было. Нажито непосильным трудом с Сувориным.
Не говорите, замечательно. Замечательно.
Гражданин-поэт.
Когда нам придумали этот проект, у меня даже не было, в общем, сомнений, Ефремов, не Ефремов, потому что я его очень хорошо знаю в разных форматах, и я знаю... Это же не совет, это не театр, это не кино. Это, в общем, надо сказать, концертная деятельность. Да, такая? Звук можно сравнить с Райкиным.
Да далеко в селе Еруда
весь в рутине мирных дел жил уехавший отсюда дядя Степа, миллиардер.
Вот, и то, что он меняет все время роли, да, в протяжении концерта, или там раз в неделю, когда он менял облики в «Жень поэте», или когда он там, ну, по-моему, 5 роликов в неделю делал, когда господин хорошим, да, я знаю, что он довольно комфортно чувствует себя в совершенно разных образах.
Сегодня родину кто хранит надежней других? Поищем-ка, боюсь, на страже ее границ остался один, Онищенко.
Ну, он и в жизни, в общем, такой. Он все время, как если бы было там больше меня вот в компании, то это же никому невозможно слово сказать. Он сразу чувствует себя на сцене и выступает. В общем, достаточно 2 человека. Я и плюс 1. Все, уже это. Когда мы с ним вдвоем, то я спокоен.
Спорить было с ним накладно, прибрала его рука, полюс золота и квадро, ренессанс и РБК.
Потому что я с ним знаком с 78-го года. У нас был очень разный возраст. Мне это исполнилось там 21 год на съемках фильма «Когда я стану великаном», а ему было еще 13.
Что? Не так представляли себе Копейкина? Думали, угрюмый, громила такой. Ну, не подфартил мне, не акселерат я.
И потом там уже очень важно было, там, когда у нас очень разные источники были денег, там, да, и партнерские отношения. А поскольку Миша дико не любит, ну, договариваться о деньгах, там, вообще считать, он прям выпадает. Не его тема. И тут очень важно было, чтобы мне человек доверял. То есть мы там с ним делили пополам всегда, вот все прибыль там, вычитая расходы. Во-первых, чтобы он там это, делал дебет-кредит, это нереально.
И утратить, опасаясь, свой законный миллион, следом шел отряд красавец, весь почетный легион.
А вообще, ну, с ним работать на площадке, конечно, адский ад. И тоже иногда там у нас истерики-то бывают, мам дорогая. Особенно там, когда, ну, на нашей постоянной площадке концерт, это в театре эстрады, у нас там весь технический персонал, ты знаешь уже. А когда приезжаешь на гастроли, там люди думают, что, конечно, никакого концерта не будет. Потому что во время прогона, там до концерта 2 часа, а у нас то он с площадки, чаще всего он уходит, вся я не буду там. А это может в Лондоне, кстати, ночью. И люди там несчастные смотрят на это все, так говорят, мама дорогая, что же это будет. Ну я-то как бы уже привык, то есть все понятно, он же профессионал, концерт будет.
Господин хороший.
Сыграно много, что-то у вас около 90 ролей, да?
Только да, больше, наверное.
Больше уже. С ума сойти.
У меня много маленьких, это свой кайф играть эпизоды.
Ну, вы мастер, да.
Но это очень...
Вы мастер этого дела.
Это я уже давно, много раз говорил, что это меньше ответственности и больше возможностей.
Конечно.
Поэтому от того, что мало ответственности, больше возможностей сразу появляется.
Нет маленьких ролей, да, как известно. Есть маленькие актеры и большие актеры. Ну, вот что я хочу сказать, что сыграно много, любят вас, публика самая широкая, от водопроводчика, как прежде говорили, до
академии. Есть те, которые не любят, есть те, которые вообще не знают. На самом деле, вот про театр мы говорили с вами, а так вообще-то 1% ходит в театр.
Ну да.
Это же тоже как бы... Раньше больше, я думал.
Раньше, я думаю, что и больше ходили. И
но раньше тот... было меньше информации с других
сторон. Раньше было меньше информации, но я думаю, что и тот процент, который ходил, он был, наверное, и менее случайный. Сейчас все-таки, наверное, больше случайных людей ходит в театр. И он был такой более какой-то там, я не знаю, такой образующий общественную атмосферу.
Не было кафедры, это не было другой.
Ну, вот в том-то и дело. Вот все эти слова Белинского о втором университете, это все было для Советского театра как раз.
Для когда? Для 60-х годов.
Для 60-х годов.
Для начала.
Да.
Ну, для детей 20-го съезда, после 56-го года.
Ну, все-таки 70-е, 80-е,
нет,
и Таганка,
тоже,
и БДТ,
Таганка, и потом,
все прочее.
Нет, я же это не говорю.
Нет. Театр сыграл в нашей жизни колоссальную роль. Колоссальная роль.
Михаил Сергеевич Горбачев ходил на Таганку и в «Современник». Угу. Воспитан этими театрами.
Ну да.
Андропов ходил, но ведь Андропов как бы хотел и не успел.
Ну
тут
да.
Же...
Ну да.
Никто не знает, как представители профессии Андропова или нашего президента теперешнего, хотя как нашего президента представители профессии действуют с течением времени. Мы сейчас наблюдаем и видим. Неизвестно. Я помню, что я когда служил в армии при Андропове, был сбит южнокорейский лайнер, и мы в Вышнем Волочке, в учебке летной, 2 недели были на каком-то повышенном боевой готовности, потому что какое-то такое волнительное было время. Меня вызывали в особый отдел. Помню, тогда спрашивали, знаю ли я Юлия Петровича Любимова. А он как раз тогда слинял, я так понимаю.
Ага. Ну, конечно, конечно.
Возвращался. Ага. Я сказал, что знаю. Анекдоты про Брежнева меня спросили, зачем я рассказываю. Я рассказал 3 новых. В общем, как-то они посмеялись, поняли, что дурак, и отпустили.
А самый, между прочим, завзятый театрал был Владимир Александрович Крючков.
Да, да.
С колоссальной коллекцией театральных программок, которые он страшно гордился и все прочее.
А первый раз, первый спектакль драматический, который посмотрел все Политбюро в полном составе, был «Так победим». Я играл тогда еще в массовке, когда вот Брежнев был, и все они. Там было вообще очень все серьезно. Там в каждой кулисе стоял человек с оттопырившимся здесь карманом. Ага. Потом проверяли наши винтовки, с которыми мы там выходили, ну, бутафорские. Проверили каждого.
Тогда ходили анекдоты, что Брежнев пришел на спектакль, но он шел одновременно с хоккейным матчем.
Там же посадили, там сидели, по-моему, это были Саша Феклистов, Дима Брусникин и Рома Козак. Они сидели под ложей как раз. Там внизу слышно было им. И вроде бы такие, я помню, рассказывали такие штуки. Да, он выходил все время, то ли хоккей посмотреть, то ли ему там вкалывали, чтобы он все-таки, потому что он совсем уже был. И с ним ребята рассказывают, что с ним разговаривали, Леня, перестань, сядь ты, Леня. Подожди, дай я посмотрю спектакль, что ты нашел. А он сегодня приходил, и что тут происходит, что там такое там. Он говорит, это сцена с Хаммером. Что ж, настоящим там. Такие шутки были. В конце он тоже встал. Это я видел. Ну, он пожилой человек, конечно, не очень ловко вообще над этим смеяться. Но он встал, когда, во-первых, когда Ленин появился, в начале спектакля, он сказал, надо приветствовать. И выходил, когда весь, ну, все исполнители на авансцене стоят во главе с Лениным, все хлопают, все встают, и Леонид Ильича подняли так, и он сначала думал, что ему хлопают вот отсюда, ага. Его так повернули, чуть ли не руками ему вот так вот сзади делали, чтобы он аплодировал артисту. Но это такое было, я помню, очень волнительное для всех время.
Это было время, когда вот эти вот спектакли тоже огромную роль сыграли. Нельзя сказать, что они были такими шедеврами художественными, как и шатровские пьесы,
лежавшие в их основе. Они исторические, они были тем, чего не знали. Ведь,
конечно.
Собственно, письмо съезда Ленинское, где там Сталин Групп, Бухарин Татак, да. Этот такой, этот сякой. Его первый раз со сцены просто прочитали.
Полностью и внятно.
В 80-м, 81-м году.
К этой стороне как бы художественной жизни я тут и хочу обратиться. Я вот начал с этого зачина, что вас знают, вас любят, но все-таки больше всего в последние годы шума наделала из произведений с вашим участником, конечно, вот это замечательный проект «Гражданин поэт».
А, антисоветское шоу.
Да. Антисоветское? Я не знал, что оно антисоветское.
Ну, 3 старых антисоветчика собрались.
Понятно. Вот этот вот проект, построенный на таких политических сатирах, версификациях Дмитрия Быкова.
Теперь Андрей Орлов, потому что, к сожалению, Андрея Васильева с Дмитрием Быковым произошел конфликт, и они работают. Я-то считаю, что пускай все сажают и все деревья.
Пусть расцветают все цветы.
Но, к сожалению, наш продюсер Андрей Витальевич Васильев, он такой же деспот, самодур и тиран, как я договорил до этого про Григория Константиновича. Только в продюсерском смысле. И в продюсерском смысле тирания и деспотия, они, наверное, помогают, потому что он удачный продюсер. Он удачный менеджер, Андрей Витальевич, надо признать, иначе бы не руководил он «Коммерсантом», конечно, так долго. Но он так решил. Я, честно говоря, не лезу в это.
Будем надеяться, что...
С Димой мы будем выступать. С Димой у нас прекрасные отношения. Вообще, то, что я читаю Быкова, придумал не Васильев. Это все придумал Гусман, Юрий Соломонович, еще давно.
В
18-м году. Но «Ники 4-5» было, который я открывал стихами Димы Быкова, который написал по поводу вот тогдашнего положения в кинематографии. Что такие фильмы вышли. Там были Димины вот эти стихотворения.
Да, но это все было начало. Вот этот вот «Господин хороший» это уже...
«Гражданин поэт» это начало. Мы просуществовали 1.5 года.
Да.
До 5 марта.
Нет, вот эти вот на никах я имею в виду.
А на никах это вообще не имело отношения. Это вне.
Я имею в виду начало.
Начало гражданина поэта, начало нашего сотрудничества с Быковым, это, наверное.
Ну да.
А начало нашего с Быковым сотрудничества с Андреем Васильевым и перерождение всего этого в шоу в это. Это началось, мы с Васильевым
делали. Поэт и гражданин еще это называлось.
Первое название.
Да.
Значит, это началось на телеканале «Дождь», когда мы с Васильевым делали такую программу «Герои нулевых». Там нулевые прошли, как раз 10-й год, что ли, был, или 11-й. И мы делали «Герои нулевых», к нам приходило очень много народу. К нам приходил экс-премьер-министр Касьянов, к нам приходил Глеб Яных, к нам приходила замечательная Бахмина, которую только ее освободили. К нам много народу, Геращенко. Ну, то есть был интересный очень состав у нас. И пришел, значит, Дима Быков представлять литературу нулевых. И там что-то мы заговорили о том, что неплохо бы. Вот почему-то я тогда я подумали мы, не поддатые были, потому что хулиганистые, подумали мы, что хорошо бы, чтобы я каждый месяц появлялся в каком-то женском образе. И истерично о чем-то говорить, ну, о чем, что месяц прошло. Так, назвать это все месячное, ну, потому что действительно известно, в эти дни женщины даже не подсудны. Говорить можно все, что угодно. Но потом я подумал, гримироваться все время, краситься. И мы как-то обратились к Жене Мите, который придумал нам смятую ту самую фотографию. Это, вообще убрал очень много наших придумок, как бы нас сосредоточил. И вот мы стали это делать. Огромное спасибо, конечно, крестный отец нашего проекта. Это Вера Кричевская, которая тогда была креативным продюсером, по-моему, «Дождя». И вот она за этим, вот она первые пять выпусков, когда как раз программа называлась «Поэт и гражданин». И потом наступил черед выпуска с Евтушенко. Евтушенко про Медведева, что вот он тень там, и тролливали. И это вместе все черкали, что-то изменяли, что-то, в общем, чтобы, дай, не дай бог обидеть, не дай бог слово «тень». Как-то изменили, записали, все равно не выпустили в эфир. Ну и старое название. Ну, старое, естественно, мы ушли. Вот, проявление цензуры. Мы ушли из «Дождя».
Ну, да.
Быков допустил то же самое проявление цензуры в прошлую новогоднюю программу, когда мы записали там 13 выпусков для «Дождя». Но там была ситуация оправдывающая, на мой взгляд, Быкова как эмоционального человека, потому что тогда были взрывы в Волгограде, если вы помните, и «Дождь» отказался от развлекательности в новогоднюю ночь, в отличие от всех остальных федеральных каналов, где шли новогодние огоньки, и все было хорошо. На «Дожде» были там разговоры какие-то, но у нас был контракт с «Дождем», что вот 13 вот этих наших роликов покажут. Но Дима почему-то по своему собственной инициативе, наверное, из-за этого его пригласили на «Дождь», они убрали, значит, Васю Обломова, но он там тоже был. Но там тоже была такая песня «На грани». Мочит нас народ, наш народ всякое. Ну, всякое.
Понятно, да. Да-да. Понятно, что?
А, и потом почему-то он убрал Гарика Сукачева, что моя бабушка вовсе не курит. Все не курит бабушка моя. Песня, которая про антикурение. Ну, еще что-то. В общем, а что-то наоборот оставил. Например, где я совсем там уже, как Илья Муромец, что-то говорю. Но тоже. Я не спорю, у нас в «Гражданине поэте» и в «Господине хорошем» были серьезные, как бы, такая сатира, не на хихи, а просто на другой взгляд. Но тут вот Быков это проявил, и Васильев его закрыл. Тоже, ну, Быкова закрыл. Цензура. Понятно. И все такое. А тогда, когда запретили это, мы ушли, потом нас Путин пригласил, мы не пошли, потому что не могли.
Да-да-да, была же какая-то история.
Василий был в Лондоне, его пригласили на русскую службу BBC, сказали, расскажите к нам, Андрей Витальевич, почему ни Ефремов, ни Быков не пошли на встречу к Путину.
Это была встреча именно.
А я даже Быкова тогда попросил написать, говорю, пойдем, напиши письмо, я прочту стихи. Там Быков написал, за все тебя благодарю я. Все бы было
но
нормально.
Но это было уже когда такие...
Но я думаю, там не дали нам слова. Потому что все чаще я, когда смотрю на встречи президента там с людьми или с кем-то, он ведет себя как зауч.
Абсолютно.
Как зауч на
педсовете. Ну, а как он Шевчука, вы не помните, как он посадил?
Вот тогда это первый раз началось, как зауч на педсовете.
Как ваша фамилия?
Ну, вот педсовет и зауч в советской школе, вот это мне очень напоминает.
Но вас позвали уже, когда были такие самые пулевые стихи или нет?
Нет, их было там 5 штук.
Еще было только 5 штук,
первое большое количество просмотров, ну, сначала у нас первое стихотворение было «Некрасовская» про русскую женщину, Наташу Васильеву, которая
замечательная, между прочим, замечательная. русской жизни. Где эта Наташа Васильева, которая такой тогда на себя приняла удар?
Ну, я надеюсь, что ее не оставили. Мы ее не оставляли в течение года. Она там пришла на похороны проекта в Крокус Сити Холл. Ну что вы, я думаю, нормально. Нет, у нее муж. Я не думаю, что человек... совсем же несчастный, способен на такие поступки.
Я надеюсь. На самом деле я немного и себя корю, потому что я тоже взял у нее одно из первых интервью, а потом куда-то человек как будто бы
понятно, ушел что
куда-то.
Он...
Дай бог, все в порядке. Позвоню ей, телефон у меня есть.
Да. Передавайте поклон.
Обязательно. Значит, возвращаясь. Вот.
А потом, а после этого был, который собрал что-то больше 300 тысяч. Это был, скажи-ка, Дима ведь недаром, Москва, там это самое. Это был Лермонтов, в общем, все было... 300 тысяч сразу все обалдели, потому что мы-то вообще, когда делали, рассчитывали, что 10-15 тысяч будут смотреть, учительница литературы и таких же идиотов.
Ну, как, а как, мы... если уже пошел весь этот, волна протестная?
Ну, вот как-то пошло, мы написали еще несколько стихотворений, каких-то удачных, как-то менее «Горе от ума» Грибоедов не очень удачное было. Потом был, у нас Евтушенко.
Да.
Евтушенко у нас раз, потом мы к Путину пошли два, и потом... Нас, соответственно, подобрал
Прохоров.
Юра Касман, группа «Живи». Прохоров тоже, и когда мы сделали первый раз «Дядю Степу миллиардера» про Прохорова, то Касман тогда, Юра, очень боялся выпускать.
Боялся.
Это, конечно, и думал, все, вот сейчас со мной будет как с дождем.
Хотя это же было ласковое вполне такое.
Да нет, я так вот...
По сравнению с тем, что вы вытворяли с тандемом...
А что с ними еще делать?
Очень остроумно,
мило,
но нельзя сказать, чтобы уж прямо это сказать.
Нет, у нас почему? Мы про Прохорова, у нас три стихотворения.
Да, но...
У нас «Дядя Степа миллиарда» второй, потом, когда... будешь главный лилипут.
Я не к тому. Я считаю, что все-таки главную задачу вы выполняли в самый, центр мишени цели.
Когда он был в центре новости, Михаил Дмитриевич, про него было. То, что он, а когда-то было, что он новости и Владимир Владимирович новости. Владимир Владимирович у нас первое место. Даже когда был президент Владимир Анатольевич, Владимир Владимирович все равно первое место. Но тогда еще был тандем профессионалов, вот такое словосочетание. Они много нам дали пищи.
А когда вы почувствовали, что вот просто вас это какая-то волна такого успеха понесла, что называется?
Где-то выпусков 10-8 мы сделали, 10. И мы сделали первый концерт такой пробный на винзаводе. И я помню, Вера Кричевская в конце концерта вышла нас поздравить и говорит: «С началом вас чёса, ребята». И у нас действительно такой чёс был. Мы продолжали выпускать каждую неделю номер, но при этом мы ездили по стране с концертами. Там нам помог Михаил Дмитриевич Прохоров, потому что он там спонсировал эти гастроли, потому что какие-то города не могли там платить такую сумму, сколько там стоит наш дорогой проект, как любит говорить Васильев. И доплачивал Прохоров. В общем, объездили, у нас был концерт в 60. Это было очень все... дело в том, что концерт все время обновляется, потому что... И у нас разных практически не было концертов. То есть одинаковых не было концертов. Мы не играем одно и то. Да, есть каких-то 5-6 стихов, которые... чудом сохранились. А вот сейчас те стихи прочитать, вот, которые были, да там 95% вообще ни при чем, и забудешь, о чем речь.
Да, но есть такие, как он назывался, «За дебатой», это совершенно
«За дебатой», «Путин и мужик» наш.
«Путин и мужик». Угу. Ты один, я ты.
И 20 лет ни хрена нет, вот это еще.
Ведь итог перезагрузки, то, что я затеял тут,
это «За дебатой».
По-немецки и по-русски.
Называется «Капут».
Ну, звучит,
мы недавно,
извините меня.
Недавно, совсем 4 числа, мы это делали, мы это как раз с дебаты читали. Вернули его. Долго не читали, полгода.
По-моему,
не читали.
Это четверостише должно просто.
Нет, это не четверостише, там большая.
Да-да-да.
Там большая, у нее программа огромная. Впахивать с колхозником, что-то там, бредить с коматозником. Всех держать, за всеми зырить, гнать, держать, пилить и тырить, целовать тигрицу в пуп, ты уже, походу, труп. Так ты врезал, как кино, ведь мой девиз «Естественность». Ну вот опять гляжу в окно и вижу там «Общественность». Ну дальше я не буду продолжать, приходить на концерт.
Скажите мне, вот...
Женские образы вообще лучше удаются, и у Андрея Васильева есть такой рассказ. Это вообще рассказ, как начинался «Гражданин поэт», когда вышел этот Лермонтов, ему позвонила моя мама и сказала: «Андрей, а Мишу не посадят?» На что Андрей Витальевич сказал: «Алла Борисовна, а кто же его посадит? Он же Лермонтов». А потом, когда мы, значит, Агнию Барто, вернее, у нас были сложности с женскими образами, потому что моя мама, опять же, сказала: Андрей, Миша, никогда не делайте вот Ахматову, Цветаеву. Ну, почему? Они страдали. А Пушкина вообще убили. И Лермонтова тоже убили.
Серьезный человек.
Но мы вышли из этого положения, потому что мы сделали Агнию Львовну, которая жила прекрасную жизнь. Ну, может быть, она тоже страдала, наверняка, может быть, все страдали. Было на личный фронт. Человек вообще приходит в этот мир, чтобы пострадать. Но она веселый писатель, который, как и Сергей Владимирович, у нас много Михалкова, у нас есть Чуковский.
А женской поэзии у вас нету?
Детская поэзия.
И у вас иностранцев почти нет. Эдгар Пойки.
Нет, у нас детская поэзия, и та поэзия, которая была в школе, чуть-чуть Бродский, она откладывается в памяти у людей.
Конечно. Вот этот прием зала, он был прием вот такого вот остроумия вашего актерского перевоплощения? Или такой... гражданский, социальный, общественный,
как угодно. Я не думаю, социально, общественный. Да, это было непонятно что. Вообще непонятно.
Непонятно что, да?
Это сидит какой-то лысый, картавый человек, злой достаточно, но показывает какие-то смешные ролики про нашу жизнь. Мы их видели в программе «Время», но они так прокомментированы, так смотрят. И потом выходит, значит, я выхожу. А тут пишет стихи поэт, который за всю программу пишет тот стих на ту новость, которую вы нам сейчас скажете, зрительный зал. И вот когда мы в Самаре, по-моему, один из первых концертов, честно спросили вначале: ребята, а вы вообще вот знаете, что такое гражданин-поэт? И все сказали: да, то есть не было, то есть это пользователи, это люди, которые уже видели, приходят смотреть.
Ну да.
Да, наверное, есть 10-15 человек, которые вообще неожиданно сюда попали, но бывает и так.
Вот в реакции зала такое восхищение какой-то смелостью,
остротой. Да, сначала было смелость и острота. Ну, юмор, вообще юмор...
Все-таки юмор, остроумие...
Юмор, остроумие, это такая ирония, это очень...
Это был главный такой ирония,
это
составляющий
очень
успеха и реакции.
Это очень важная штука вообще в России. Потому что слишком у нас много неправды, вообще неправды во всех слоях. И в воздухе, там, не знаю, в воде, и в земле, и на солнце. Неправды просто, ну, вот такой, ну, не лжи, да, а неправды.
Не лжи.
Что любой юмористический какой-то острый взгляд на эту неправду, ой, смотри, какая неправдная неправда, уже там люди на это, конечно, реагируют, потому что все же все понимают, на самом деле все же все понимают. Давит же это. Поэтому любой способ как-то со стороны на это посмотреть, улыбнуться, я думаю, людям он спасительный такой. Такая веточка, соломинка.
Хорошо. А какая-то у вас информация о реакции власти? Была на это? И не было, были какие-то сигналы, что, мол, не надо, мол, что мол, уймитесь?
Может быть, с Андреем Витальевичем разговаривали. Но мы не унимались. Мы, во-первых, не спрашивали ни у кого начала. Да, потом действительно, когда мы не поехали к Путину, Дмитрий Песков сказал, что когда его спросили, почему мы не поехали, потому что он сказал, что Быков писал. Ну, это действительно, я действительно сидел с детьми, действительно у меня уехала жена, а Быков действительно был где-то в Чебоксарах.
Очень уважительная причина не поехать к президенту, сидеть с детьми.
Не в Чебоксарах, а в Челябинске. Ну, дети-то важнее, чем президент.
Это бесспорно, но...
И я... да и действительно нечего там делать. Мы же не государственные товарищи. Были бы мы государственные товарищи, вопросы нет. Есть товарищ президент, пришли.
Устроились.
Ну, да, думали долго. Жизнь прожили для этого.
Ну, да.
Так вот, и не знаю, реакция зрителей, она очень разная и в разных городах. Например, она была в Лондоне... Одна на первом концерте, который был дорогой и для богатеев, и вторая, другая совершенно реакция была на концерте, который был в большом зале, где билеты были дешевле, в какой-то церкви огромной. Там совершенно была открыта реакция, а богатеи немножечко так все-таки... как вы все-таки...
Фильтровали.
Не фильтровали, не так громко смеялись.
Ну да.
Не так открыто. Хотя Лондон, Вестминстер рядом, вроде чего там... Но все-таки так было. Но это был, когда это был 12-й год еще.
Ну да.
Это было давно.
Ну, а потом, самый, потом, самый такой активный, самый бурный
потом
год.
Мы недавно были, соответственно, на Брайтоне два концерта, и поняли. Ну, там, конечно, наша публика. Там у нас, во-первых, плюс 60 публика в основном. То есть те, кто уехали давно.
Ну да.
И еще старые антисоветчики. И, ну, это же наша публика. Мы же, в принципе, такие же. Только мы не уехали.
Хорошо. С властью, как бы, так сказать, понятно, она так никогда она внятно своего отношения к этому не выразила.
Ну,
хотя...
а почему? Вот я же говорю, Дмитрий Песов сказал, что Дмитрий все время пишет лучше и лучше, а Ефремов лучше и лучше читает. Это, ну, это приятное, между прочим, упоминание пресс-секретаря президента.
Будем считать это искренней похвалой и искренней высокой оценкой. А художественная интеллигенция, которую вы тоже там продергивали, тоже Михалков, за «Цитадель Похабель» не обиделся, нет?
Ну, «Цитадель» мы... Я не знаю. Я честно говоря, на тему этого стихотворения я с Никитой Сергеевичем не разговариваю. Думаю, что он его даже не знает. А может, и знает. И говорит, эх, ты дурак. Ну, что-то такое. А Андрей Сергеевич вообще, он участвовал в нашей программе. Он читал «Дядю Степа миллионера», «Миллиардера» в «Крокус Сити Холле».
Ну, Андрей Сергеевич,
это, как бы, это вообще
сказать, свободный
было,
человек.
Это, но он так показывает Сергея Владимировича, что я там, конечно, совсем не использовал отжиматься.
К слову о Михалкове. Что это история из реальной жизни, правда или нет? Когда вы где-то у Михалкова на даче...
Про Владимира Путина?
Про Владимира Путина.
Пропакайтесь. Да. Нет, это неправда.
Это ложь?
Это шутка. Это была шутка придумана. Сказать, что она на самом деле...
Расскажите шутку, потому что мы говорим о том, что неведомо зрителю.
Был юбилей. Мы просто сидели там вдали. По-моему, с Петренко, со Сатаяновым и с Громашовым. И, по-моему, был еще Степа Михалков, Аня. Не помню. Я не очень помню. Это уже долго сидели. Действительно, там вдали приехал президент. Действительно, там к нему кинулись, народ там кинулся. Ну, там уже толпа вокруг него была.
Он президент тогда был или премьер? Ну, неважно.
Он глава государства. Да. И вот, значит, ну, я бы сказал, вот сейчас клево бы было так на коленях к нему, как подъехать и сказать: Владимир Владимирович, покайтесь, и мне, пожалуйста, 3 гектара на Рублевке и 5-комнатную на Тверской. Но, во-первых, про 3 гектара на Рублевке и 5-комнатную на Тверской никто не рассказал, все запомнили только покайтесь. И я думаю, что это Гармаш и Стоянов. Они распространители в основном всех наиболее дурацких историй про меня.
То есть, но такого не было?
Нет, не было.
Только замысел.
Не, ну, может, и был, но я не помню. Нет, ну, это шутка.
Ну, до чего хитрый.
Нет, саму шутку об этом мы говорили, я помню. Прекрасно.
Замечательно. Миш, ну, хорошо.
Ну, конечно, не было, ну что.
Ну, не было. Верю. А что случилось с вот этими вот... протестными настроениями, которым во многом все-таки, я считаю, и успех «Гражданина-поэта», потому что это вы как-то с исключительной какой-то, так сказать,
но мы пораньше
чутьем начали пораньше, наверное, в чем-то завели общество,
да,
а потом
не,
уже...
Так уж серьезно я бы не относился к «Гражданину-поэту».
Взаимосвязь, конечно, была, просто это бы... я боюсь, что вот в нынешнем, сегодняшнем таком в вакууме общественном тот же «Гражданин поэт» так бы не прозвучал. Так что, конечно, тут взаимосвязь между вот этими вот настроениями в обществе, которое вдруг осознало себя обществом.
Общество, которое еще могло давать деньги на такие замечательные проекты.
Ну, вот,
сейчас общество уже не может давать деньги на такие замечательные проекты.
Вот что случилось со всеми теми настроениями, как вы считаете?
Ну, да, не делится. У нас страна всегда была как первое лицо. Когда у нас первое лицо такой человек, не очень уверенный в себе, такой хороший дядька, типа Николая II и Горбачева.
Это вы имеете в виду младшего члена тандема,
Я имею в виду Николая II и Михаила Горбачева.
Да, да, да.
Такие люди. Люди, когда люди у нас власти, с людьми поступают не по-людски, как не по-людски много с чем поступают у нас в стране. Вот. А наиболее так, вот когда такой вот, ну, грузинский деспот был, когда понятно, что было, какая была страна. Как человек, такая и страна. Леонид Ильич хороший был. Такая страна, долго, 18 лет. Потом у нас был Медведев, Дмитрий Анатольевич, человек с айфоном, человек, у которого блоги. Ну и что, конечно, мы страна как президент. Сейчас у нас президент обратно вернулся из третьего управления, из охранки, из КГБ, из спецслужбы. Что изначально было неправильно, еще в 2000 году. Я об этом всегда говорил и повторяю. Говорит, я никогда не видел в своей жизни такое количество фильмов про ментов, шпионов, разведчиков, агентов. Сколько я увидел во время марта 2000 года, когда выбирали Владимира Путина. Я 3 недели находился в Саратове у тещи и смотрел телевизор. И действительно, нигде не было ничего другого. И тогда я еще удивился, на 2000 год, мы все-таки прожили там 9 лет, или больше, при относительной какой-то такой, хотя бы в телевизионной свободе. Тогда я еще что-то задумался. Ну а то, что с Украиной сейчас происходит, вот с этой телевизионной, с этим телевизионным наездом, это тоже удивление. Но это от того, что во власти человек, силовик, у которого действительно большая часть жизни прошла во враждебности к окружающему миру. Потому что он же засланный казачок был в Германию. Значит, Германия ему была враждебна, по сути, по своей. И значит, он привык видеть в человеке, не доверять людям он привык. Вот что.
Ну, а люди-то что? Что они так и будут? Огромное общество, 140-миллионная страна, она что, будет под это самое первое лицо?
Конечно,
всегда
конечно.
Всегда просто
конечно,
его зеркалом
будет? Конечно. Нет, я думаю, да, пока у нас же сначала...
Но это такая дурная бесконечность.
У нас сначала появился получается телевизор, а потом демократия. Если бы у нас было наоборот, все было, может быть,
иначе.
Это сказал английский посол.
Да-да, он сказал.
Это сказал английский посол. Понимаете, у вас сначала появился телевизор, а потом только демократия.
А у нас сначала
демократия, а потом телевизор.
Ну, Миш, ну хорошо, извините.
Но, правда, в фашистской Германии немаловажную роль сыграло радио во всей этой.
Ну да, да, да. Которое, между прочим, по популярности до телевизора
радио,
было и в Германии, и в Америке ничего
да
не было.
И от Советского информбюро слушали тоже всеми городами. Да.
Угу. Ну и хорошо, и что? А и какой из этого выход? Он есть какой-то?
Да тут масса выходов. Сейчас
они закрыты, да?
Они не закрыты, они не то, что закрыты. Мне, ну, я не очень понимаю. Мне кажется, что это закрыто. Вот то, что там, может быть, висит какая-нибудь веревочка и написано «закрыто». А может, ее так убрать и пройти, может, и открыто. Потому что очень...
Как у Солженицына,
что
стена, на самом деле, она соломенная.
Но, с одной стороны, что-то как бы вот, к сожалению, льется кровь на Донбассе. Льется кровь реальная. Из-за того, что вот так как-то поступили совсем непонятно почему. Я бы в этом смысле, кстати, у меня бы было бы такое предложение для российского руководства объявить уже открыто войну Украине и сдаться. И чтобы Украина, Великая Украина от Камчатки до Бреста, и выборы, ну кто победит? Ну что мы друг друга обманываем? Ну и будет Путин президент Великой Украины, от Бреста до Украины. Русский язык, понятное дело, государственный.
Вариант, но...
вариант красивый, зато, понимаете, красивый.
Да, красивый,
зато красивый. А мы пропаганда у нас некрасивая и тупая. Вот что обидно.
Миш, а Крым...
Это старый, кстати, советский анекдот. Объявить войну Финляндии и сдаться.
Да, все, я вспомнил. О Крыме хотел спросить. А для вас вот Крым, это Храмовая гора, это тоже какое-то сакральное такое место?
Да, украинское сакральное место. Мне 51 год, все мое время, вот все, что я живу. Крым был Украиной.
Вам это мешало?
Мне не мешало, когда он стал Россией. Мне и сейчас, может быть, это мешает, потому что мне не очень ловко. Скажем так, да даже скажем так, что совсем значит, неловко. Не ну, неловко мне. Ну,
неловко не, от того, что...
От того, как нарушаются мировые законы.
Да.
От того, что, как мне кажется, мир и так зыбок. И такие телодвижения совершать, это не очень разумно.
Вы отца себе представляете в современной общественной атмосфере?
Нет. Или представляю очень мрачно.
Да, я тоже как-то вот так себе и представил его. Вы... Как считаете, а в каких вообще отношениях должен артист, художник быть с властью? Он должен быть артист... заведомо в оппозиции?
Не знаю. Я думаю, что художнику априори в оппозиции к миру, а не к власти. Но власть, поскольку это наиболее яркий представитель
власть,
мира, да. Она миром руководит.
Может, власть это и есть устройство мира?
Она миром руководит, поэтому и к власти. Потому что, ну как, шуты-то издревле были при дворах.
Были при дворах. Но, как мне по аналогичному поводу сказала, сидя на вашем месте, Геборга Добкунайте, но им часто рубили голову.
Конечно, да. И порубливали, ну что поделаешь.
Вы представляете себе ситуацию, в которой вот произойдет такая реинкарнация гражданина-поэта в его лучшем виде? И, соответственно, вы понимаете, что я говорю о том, что, что возникнет какая-то новая общественная атмосфера. Опять же, люди выйдут выразить свое мнение, свое несогласие с действием власти на улицу. Или мы это прошли и как-то проиграли?
Хочется вам ответить, будем стараться. Но, честно говоря, то ли этого бояться, то ли этого ждать, надеяться на это. Но у нас в России, наверное, бояться правильнее, логично, если обсуждать. Но в России у нас эмоция, она идет на первом месте, сейчас тем более. И всегда шла эмоция на первом месте. Ах ты, гад, построил хату. Сажу. Ну, эмоция, зависть – это эмоциональное чувство.
Да, еще, самое сильное.
Да, еще Андрей Сергеевич Кончаловский, еще когда снимал «Курочку-рябу», очень обращал на это внимание, давно было. Угу. Это еще Ельцин был,
Да-да-да.
Горбачев. Так вот, если эмоция покинет наши верха, перестанут они обижаться, оскорбляться на ерунду, в принципе. Угу. На ерунду. То есть они перестанут это делать как-то разумно. Они же прагматики, они были прагматиками. Они прекрасно торговали нефтью, они были очень прагматичны, да, и газом. Вот
прагматизм им изменил, как мы видим.
Ну, какая-то пошла эмоция, какие-то обиды, какие-то... Ну вот, вот если бы это прекратилось все, вот, поскольку я ни разу не видел здесь, чтобы снизу тут пошли перемены. Не было тут никогда.
Да, к сожалению, в России никогда. Все делается сверху.
Сверху, то если вдруг так выдохнут, успокоятся, вон на крещение в эту в прорубь залезут, охолонутся, скажем так, и все купят себе хороший, и все каждый купит себе по комплекту хорошей зимней резины, может быть, сумеют притормозить.
Замечательно, видишь. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Это было так. Ясно, вместе с тем афористично, хитро, с подтекстами.
Учили.
С текстами, да уж. Все по Станиславскому.
Спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали программу «Культ личности». Не просто замечательный артист, гражданин-артист Михаил Ефремов был сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».Значит для вас свободная Россия.
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».